Прямые эфиры по будням на Веда Радио продолжаются. Сегодня у нас вторник, и сегодня, как вы знаете, по вторникам у нас Елена Дегтярева рассказывает, вводит нас в курс, так скажем, межрелигиозного диалога. Какая тема будет сегодня, я скажу чуть позже. Вы, конечно же, можете с нами общаться через наш скайп и с помощью нашего сайта. Но пока мы поздороваемся с Еленой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
У нас уже традиция с вами в самом начале эфира говорить о каких-то праздниках этого дня или близлежащих. Сегодня есть какие-то религиозные праздники?
Да, сегодня Вайшнавы отмечают день Нарисимха Чатурдаши. Это по ведическому календарю этот праздник празднуется ежегодно в 14-й лунный день светлой половины месяца Джьештха. И, конечно, Господь Нарисимха, кто знает или кто не знает, это аватар Всевышнего в форме получеловека-полульва. Здесь вот объясню, аватар — это санскритского аватара нисхождение, то есть нисхождение Бога из духовного мира в низший мир. И в этот день Господь Нарисимха, он явился, чтобы спасти своего преданного. И этот праздник имеет символику очищения, в том числе сердца от грязи. И вообще Господь Нарисимха или Нарисимхадев, он очень сильный защитник. И также вот к слову о праздниках, православные христиане сегодня отмечают День святого апостола Иакова Завидеева. Он старший брат Иоанна Богослова. Святой апостол Иаков Завидеев, один из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Его иногда Иаков старший называют, чтобы отличить от апостола Иакова Алфеева. И вот здесь расскажу немного о нем сразу. Апостол Иаков Завидеев, его младший брат, как я сказала, Иоанн Богослов, апостол, и апостол Петр. Вот эти три апостола, этим трем апостолам, Иисус особенно много открыл своих тайн святых. Вот, например, они были на Фаворской горе, когда было преображение Иисуса Христа. Это когда он весь облачился в такой сияющий белый свет. Это было таким образом, вот здесь тоже немножко расскажу, во время молитвы Иисуса на Фаворской горе, когда ему в деталях открылась миссия его, его будущее, когда Господь из сияющего облака с ним разговаривал, и по прошествии молитвы Иисус, он как бы отрешившись от земного и получив такое глубокое откровение божественное, он стал весь сияющий. И как нам пишет евангелист Матвей в 17 главе своего Евангелия, это во втором стихе, можно найти 17 главы, «И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». И вот апостолы Иаков Завидеев, Иоанн и Петр, они спали, когда Иисус молился. Их крепкий сон такой обуял, равно как и спали они в Гефсиманском саду во время молитвы Иисуса. И когда на Фаворской горе апостолы проснулись, они, собственно, увидели, что ночь темная, а Иисус светится. Сияет невероятно так. И, кстати, ежегодно на горе Фавор в день преображения нисходит это благодатное облако, так что многие интересные таинства апостол Иаков Завидеев ему Господь открыл. И вот после сошествия Святого Духа на апостолов, то есть после непосредственного получения такой непосредственной передачи божественного знания, апостол Иаков Завидеев, как и другие апостолы, он активно проповедовал, начал свою деятельность проповедническую, в частности, в Испании проповедовал, в других странах. И, к слову о праздниках, сегодня также день православия обретения мощей святого Никиты, епископа Новгородского, и день знаменитого святого Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского.
Угу, спасибо. Это по праздникам сегодняшнего. Но что касается сегодняшней темы эфира, уже, наверное, те, кто были внимательными, знают эту тему, потому что заходили на наш сайт, на котором уже указано, что сегодня с 16:00 вот такой-то лектор с такой-то темой. И тема сегодня у нас понимание высшего в различных религиозных системах. Что здесь конкретно имеется в виду?
Понимание высшего в религиозных системах, оно основано на памятовании об этом высшем в том числе. И памятование, то есть это такое сохранение в памяти, да, чего-либо, памятование о Боге, о важности человеческой жизни. Эта идея, она является одной из ключевых идей в религиозных системах, в понимании высшего. То есть то важное, о чем вот мы должны помнить постоянно. Вот об этом поговорим сегодня.
Хорошо, ну начнем, наверное, с христианства. Что об этом памятовании говорит христианство?
Вообще в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, в общем, слово «помни» 34 раза встречается. И слово «помните» 14 раз. И вот приведу примеры далее из Священного Писания. Ветхий Завет. Первая книга Паралипоменон, правильно говорить. Вообще ее авторство, оно приписывается пророку Ездре. 16 глава, 15 стих. «Помните вечно завет его». Ну, здесь понятно, да, что его написано с большой буквы, имеется в виду завет Господа. Далее, книга Неемии, это также Ветхий Завет, 4.14. «Помните Господа, великого и страшного». Также, вот Ветхий Завет, книга пророка Малахии, 4.4. «Помните закон Моисея, раба моего». Новый Завет, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих. «Помните слово, которое я сказал вам». В Новом Завете также, вот в послании Иуды Фаддея, 1 глава, 17 стих. «Помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». Также вот в Новом Завете, в первом послании Коринфянам апостола Павла в 11 главе, во втором стихе главы 11 апостол Павел говорит: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните». Книга также ветхозаветного пророка Исаии, 44 глава, приведу 21 и 22 стихи, ну, чтобы не вырывать из контекста. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И вот здесь же у пророка Исаии в 64 главе, 9 стих, мы находим: «Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие». Также вот интересно, третья книга ветхозаветного пророка Ездры, 2 глава, там есть такая фраза: «Помни о сынах твоих почивающих». И вот целиком, чтобы из контекста не вырывать, да, звучит следующим образом, это стихи с 28 по 32. «Язычники будут завидовать тебе, но ничего против тебя сделать не смогут, говорит Господь. Руки мои покроют тебя, чтобы сыны твои не видели гиены. Утешайся, мать, с сынами твоими, ибо я спасу тебя. Помни о сынах твоих почивающих. Я выведу их от краев земли и окажу им милость, ибо я милостив, говорит Господь Вседержитель. Обними детей твоих, доколе я приду и сделаю им милость, ибо источники мои обильны, и благодать моя не оскудеет». Такой вот фрагмент важный. Далее, вот Ветхий Завет, книга «Премудрость Иисуса», сына Сирахова, 23 глава, 17 стих. «Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож». И здесь же 28 глава, 7-8 стихи. «Помни заповеди и не злобствуй на ближнего. Помни завет Всевышнего и презирай невежество». И вот также Ветхий Завет, книга Тавита, 4 глава, 5 стих. «Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего». И здесь же в 4 главе, 19 стих. «Помни же, сын мой, заповеди мои». Также вот интересно отметить, апостол Павел, он говорит своему ученику, апостолу Тимофею, в втором послании Тимофея, 2 глава, 8 по 10 стихи. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз». И вот также он здесь говорит: «Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою». Святой Иоанн Кронштадтский, известный святой, в книге «Моя жизнь во Христе» писал, вот, например, запись под номером 1095: «Словесное существо, Помни, что ты имеешь начало от Слова Всетворца и в соединении через веру, зиждительным Словом, посредством веры, сам можешь быть зиждителем вещественным и духовным. И вот хотелось бы здесь отметить, не совсем понятно здесь может быть зиждительным Словом и зиждитель. Это от слова, устаревшее слово «зиждитель» означает «создатель», «творец», «основатель». То есть со словом «творца» можно так перевести. И слово, да, что имеется в виду. Мы знаем, что Евангелие от Иоанна начинается словами «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Известная всем фраза. И что значит слово, да, какая символика? Здесь, ну, разные точки зрения. Вот одной из точек зрения я озвучу, что под словом или логосом, как святые Кирилл и Мефодий переводили с греческого, когда Писание переводили, они подразумевали вот здесь некий закон развития, такую некую высшую силу, которая руководит миром. Такое вот отступление важное. И вот вернемся тогда к теме понимания высшего. Процитирую также такие интересные фрагменты. Вот, например, преподобный Серафим Саровский, он каждого входящего в келью встречал словами «Радость моя, Христос воскресе!». То есть это такое напоминание, что Христос всех спас. И ну, такая форма одновременно памятования о Боге и одновременно напоминание, да, о том, что надо радоваться. Радости очень большое значение придается в духовном смысле. Вот интересный фрагмент есть в 8 главе притчи Соломона. Там премудрость Божия говорит, что она присутствовала рядом с Господом при сотворении мира и была радостью Его. И вот процитирую, как это там интересно указывается. «Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Это вот с 27 по 31 стихи 8 главы притчи Соломона. И апостол Павел также вот в послании к римлянам он говорит, что Царство Божие – это радость в Святом Духе. И в послании к Галатам он говорит, что радость есть плод Духа. Это 5 глава, 22 стих. В первом послании к фессалоникийцам апостол Павел он вот также напоминает нам снова о радости. Он говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Это сейчас я процитировала с 16 по 17 стихи 5 главы. Иисус Христос, вот, также можно привести его цитату, он говорил: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Это от Иоанна, 15 глава, 11 стих Евангелия. То есть радость – это тоже, можно сказать, такая одна из форм памятования Всевышним. Но это вот то, что касается понимания в христианской традиции. Вот в исламе мы также можем найти много указаний на поминание Всевышнего.
Хорошо, давайте рассмотрим, какие именно указания в исламе.
Вообще о поминании Всевышнего в исламе сказано также очень много. Процитирую аяты из Священного Корана. Вот, например, 2 сура, 152 аят. «Поминайте меня, и я буду помнить о вас». Это Всевышний Аллах говорит. 13 сура, 28 аят. «Они увидели, и их сердца находят успокоение в поминании Аллаха. Поистине, только в поминании Аллаха находят успокоение сердца». Также 29 сура, 45 аят. «Опоминание Аллаха – самое главное». 7 сура, 205 аят. «Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя, и не громко, по утрам и перед закатом, и не будь одним из беспечных невежд». 33 сура, 35 аят. «Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха, мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду. Это 33-я сура, 35-й аят. Слово Аллах, вот в первой лекции, да, я уже объясняла, то есть это означает Всевышний, более перевод такой точный, Всевышний, то есть единый Бог. То есть мы можем в таком смысле понимать. И вот также 33-я сура, 41-й, 42-й аяты. «О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом». В хадисах Кутси мы также можем найти про поминание Аллаха.
А что это такое? Что за хадисы Кутси?
Да, вот слово «хадис» уже трактовали мы, давали определение. Хадис Кутси – это собственные слова Всевышнего, которые были сказаны через пророка Мухаммада, но не входящий в Коран. То есть в Коране этого нет, но это прямая речь Всевышнего. Коран – это прямые слова Всевышнего, мы это знаем, да? Но также они есть и в хадисах Кутси. То есть через пророка Мухаммада это было послано, то есть прямая речь Всевышнего. Куц значит «святой», а хадис – это переводится как «рассказ», «предание», вот так можно перевести. И вот в хадисе Кудси мы находим, Всевышний говорит, «Я с тем, кто поминает меня».
Вот так, да. Хорошо, я вроде бы как-то слышала о такой книге «Аль-Аскар», по-моему. Она как связана как-то с упоминаниями об Аллахе. Что вы знаете об этом?
Есть специальная книга «Аль-Аскар», да, там собраны все возможные упоминания Аллаха. Вот по разным совершенно разнообразным случаям жизни. Из Корана и из случаев из жизни пророка Мухаммада, как пророк Мухаммад поминал Аллаха. То есть все это собрано, такая огромная книга, и древние даже говорили, продай дом, но купи Аль-Аскар. И вот в этой книге там подробно изложено, как постоянно поминать Аллаха в любое время, дня, ночи, по совершенно разному поводу. Там очень тщательно все прописано. И вот приведу примеры из «Аль-Аскар». Глава 74, 323 пункт. «Обращение к Аллаху с мольбой о благословении». Сообщается, что Джабир бин Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Всевышний, приветствует, учил нас, как следует испрашивать благословение Аллаха во всех делах, подобно тому, как он учил нас в той или иной суре Корана. И он говорил: когда кто-нибудь из вас захочет сделать что-либо, пусть совершит дополнительную молитву в два раката, а потом скажет: «О Аллах, поистине, я прошу тебя помочь мне твоим знанием и укрепить меня твоим могуществом. И я прошу тебя о твоей великой милости, ибо поистине ты можешь, а я не могу. Ты знаешь, а я не знаю, и тебе известно все о сокрытом от людей. О Аллах, если ты знаешь, что это дело станет благом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел», или же он сказал: «для этой жизни и жизни будущей», «то предопредели его мне, облегчи его для меня, а потом дай мне твое благословение на это. Если ты знаешь, что, если же ты знаешь, что это дело станет злом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел», или же он сказал: «для этой жизни и жизни будущей», «то отврати его от меня и отврати меня от него и предопредели мне благо, где бы оно ни было, а потом приведи меня к удовлетворенности им». То есть вот целая формула молитвенная, да, нам здесь указывается, подробная. Именно так, чтобы вот было, по славу Всевышнему, что-то сбылось, да, и самому человеку во благо. Также вот 84 глава, 346 высказывание. «Что желательно говорить, если человек посчитает какое-либо дело трудным?» Передаются слов Анаса, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, нет ничего легкого, за исключением того, что ты сделал легким, и ты сделаешь твердую землю мягкой, если пожелаешь». И вот также могу пример привести из главы 230-767 высказывание. «Что желательно говорить во время родов, когда женщина испытывает мучения?» передают со слов Фатимы, да будет доволен ей Аллах, что когда ей пришло время рожать, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, велел Саламе и Зейнаб бин Джахш прийти к ней и читать в ее присутствии аят трона. И тот аят, в котором сказано: «Поистине Господь ваш, Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, а потом утвердился на престоле, он покрывает ночью день, поспешно следующий за ней. И создал он солнце, луну и звезды, которые подчиняются его велениям. Поистине, лишь он способен творить и повелевать. Благословен Аллах, Господь обитателей миров». Это переведенный 54-й аят суры «Преграды». И также здесь заклинать ее с помощью чтения сур «Рассвет» и «Люди». И вот здесь, думаю, стоит прочитать на арабском аят трона, который был, ну вот вначале я здесь фразы указывала его, это знаменитый аят, аят Ул-Курси. Это 255-й аят суры «Корова». Такой очень сильный аят. Все аяты, конечно, сильны. Вот у этого аята, у него очень сильные защитные свойства. Вот если позволите, я процитирую по-арабски и переведу, чтобы вот именно услышали мы первоисточник.
Сам язык. Интересно очень послушать арабский язык.
Ну, я не отношусь к числу тех, которые читают совершенно идеально на арабском, потому что это второй по сложности язык в мире после японо-китайской группы.
Угу, вот так вот.
Но хотелось бы общее передать атмосферу. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллаху ля иляха илляху валь хайюль кайюм. Ла тахузуху синатун валя навн. Ляху ма фи самавати ва ма фил ард. Ман заллази яшфаун даху ля бизних. Я'ляму ма байна дихим ва ма хальфахум. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. И вот перевод, да? Аллах, нет божества кроме него, живого, сущего. Не овладевает им ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто заступится пред ним, иначе как с позволения его? Знает он то, что до них, и то, что после них. И не постигают они ничего из знания его, кроме того, что пожелает он. Объемлет трон его, небеса и землю, и не тяготит его охрана их. И он высокий, великий.
Вот просто как песня прозвучала этот язык арабский.
Также вот 113 и 114 суры, если позволите, прощания здесь были упомянуты, также здесь в том отрывке из Аль-Аскара, который я прочитала, да, что да. Женщина, вот, когда она рожает, нужно заклинать вот этими сурами 113 и 114. Суры эти, особенно 113 сура «Рассвет» и 114 сура «Люди», особенно вот «Рассвет», сейчас перевод, когда буду читать, там тоже вот это будет очень четко понятно, читается ну, в совершенно разных случаях, но в том числе вот от магических каких-то негативных воздействий. Вот. Вообще отмечу, что в Коране всего 114 сур. Но посылались они совершенно особым образом, и их последовательность существует именно вот в которой они были посланы. Это одна последовательность, а последовательность, в которой они указаны в Коране, это вот последовательность, по которой вот так вот их распределили. Но вот вообще первой сурой была послана 96-я сура, вот, а последняя 110-я. Ну, конечно, да, суры Корана, как и любые священные тексты в оригинале, они читаются нараспев. Вот. Сура 113-я, «Рассвет».
Давайте послушаем еще одну песню на арабском.
Бисмиллахи рахмани рахим. Куль аузу бирабиль фаляк. Мин шари ма халяк. Ва мин шари асакин за вакаб. Ва мин шари нафасати фил вакад. Ва мин шари лхасидин за хасад. Перевод. Сура 113, да, «Рассвет». Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Это бисмиллахи рахмани рахим. Это перед любым отрывком, который читается из Корана, всегда это произносится перед любой сурой. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Скажи, прибегаю к защите Господа рассвета, от зла того, что Он сотворил, от зла мрака, когда Он наступает, от зла колдуний, дующих ночью, злы от злозавистника, когда он завидует. И вот также сура 114 люди. Бисмиллахи рахмани рахим. Куль аузу бирабил нас, маликин нас, илахин нас, мин шарил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурил нас, мин альджинати ва нас. Перевод, да? Люди, во имя Аллаха, милостивого, милосердного, скажи, прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искусителя, исчезающего при поминании Аллаха, который наущает груды людей, от джиннов и людей.
Вот интересно, вы действительно очень сильно нараспев это так зачитывали в оригинале. Это так необходимо? А если это коротко произнести, это поменяется смысл или как?
Вообще вот нараспев просто читаются, священные тексты нараспев читаются, да, и сам по себе арабский язык, он состоит из гласных различных степеней сложности, там сами правила чтения, то есть даже если это не петь, а просто проговаривать, некоторые слоги нужно тянуть с тактами, там вот, ну то есть некоторые тянутся достаточно длительно, некоторые еще более длительно, вот так если попроще объяснить, то есть есть конкретные мады, да, то есть долгие гласные, вот в арабском языке их очень много. И там вот если не петь, то, по крайней мере, говорить и тянуть. То есть «куль аузу бирабиль нас», то есть надо именно вот протянуть «нас» где-то вот на 4 удара музыкальных, вот кто ноты учил.
Музыкальный язык просто.
Да, арабский он как музыка, вот. Так что продолжим рассмотрение этой темы. Приведу в пример хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, по поводу поминания, да, Всевышнего, памятования о нем. В сборнике достоверных хадисов имама Муслима Агар ибн Аби Муслима говорит, что Абу Хурайра и Абу Саид слышали, как пророк, мир ему, сказал: «Людей, которые собираются, чтобы поминать Всевышнего Аллаха, окружают ангелы, покрывает их милость и нисходит на них милость, а Аллах поминает их среди тех, кто находится при нем». И вот также интересный хадис. У Тирмизи со слов Абдуллы ибн Бусар приводится, что один человек сказал: «О посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, поистине дверей добра очень много, и я не могу выполнять все. Расскажи мне дело, которое я попытаюсь постоянно совершать, но не говори слишком много, потому что я могу забыть». В сборнике достоверных хадисов имама Муслима Агар ибн Аби Муслима также говорится то, что это я уже сказала, да, что ангелы собираются вокруг людей, когда они поминают Аллаха. И вот также есть другой вариант хадиса, когда человек подошел также к посланнику Аллаха и сказал, что дел очень много исламских, я могу забыть, да, скажи мне что-то, что я мог бы делать постоянно. И есть другой вариант этого хадиса: «О посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поистине исламских дел очень много, расскажи мне про одно дело, которое я буду держаться». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказал: «Пусть твой язык не перестает быть влажным от поминания Всевышнего Аллаха». Также вот в сборнике достоверных хадисов Бухари от слов Абу Мусы передается, что пророк, мир ему, сказал: «Поминающий своего Господа и не поминающий своего Господа подобно живому и мертвому». И вот для тех, кто интересуется, кому удобнее аудиоматериал воспринимать, могу порекомендовать книгу, аудиокнигу «Помни об Аллахе». Ее автор Аид Аль-Карни, перевод Умыклиль 40-умова. Книга из 29 глав, она вот как раз тем, кто любит на слух информацию воспринимать. Думаю, будет интересно ее почитать. «Помни об Аллахе».
Угу. Хорошо, кто желает, найдет, я думаю, в интернете или каким-либо другим образом аудиокнига. То есть это не текст, а именно озвучка есть.
Да, аудио много именно вот возможностей найти именно аудио.
Можно найти. Хорошо, спасибо. Тогда давайте перейдем к суфизму. Как там проявляется памятование о Всевышнем?
Ну, вот мы уже упоминали суфизм неоднократно, рассматривали какое-то представление, я надеюсь, слушатели, которые цикл наш слушают лекции, есть. В суфизме такой особый круговой обряд суфийский, зикр. Это обряд поминания Всевышнего. Вот в нем употребляются имена Всевышнего, имена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, возносятся молитвы к Всевышнему. И шейх Кунтахаджи Кишеев, выдающийся шейх Кадирийского тариката, в своих проповедях он так говорил о поминании Всевышнего: «Помните всегда всюду, где бы ни были, что бы ни делали, об Аллахе. Все делайте во имя Аллаха и ради Аллаха. В этом главное предназначение человека. Смело и упорно идите дорогой тариката, и она непременно приведет вас к гекату, осознанному слиянию со Всевышним». Мы говорили, вот, что
существует...
Эта цитата
у нас была уже, по-моему, в одном из эфиров.
Да, да. Она была, потому что она очень важная. То есть мы говорили о уровнях суфийского развития: шариат, тарикат, хагикат и марифат. Вот.
Ну что, перейдем дальше к гаудия-вашнавизму. У нас обычно мы так рассматриваем.
Вообще сознание Кришны, если мы говорим о гаудия-вашнавизме, вообще сознание Кришны, оно заключается в том, что выше целью всех предписаний, которым должно следовать преданному, является именно способность сконцентрировать свой ум на Кришне и взрастить в своем сердце любовь ко всему, что связано с Кришной, с Верховной Личностью Бога. Это основа науки преданного служения. То есть даже указывается: всегда помни о Кришне, никогда не забывай его. Указание на это можем найти в «Нектаре преданности», 2 глава, 5 стих, в «Бхагавад-гите», как она есть, 12 глава, 9 стих. Также «Бхагавад-гита», как она есть, в комментарии к 35 шлоке 6 главы, это указывается. То есть даже если наш ум беспокоится или у нас возникают желания какие-то материальные, это нас сбивает с пути, мы должны все равно служить Господу и не поддаваться, да, вот на эти препятствия какие-то, вот преодолевать их, невзирая на эти препятствия, должны все равно продолжать служить Господу, помнить о нем. И вот это указывается в комментариях 6 по 10 шлоки 6 главы Бхагавад-гиты, как она есть, в Шримад-Бхагаватам в 5 песне, 3 глава, 12 по 15 стихи, во 2 песне, 3 глава, 10 стих, 3 глава, 12 стих. Вот здесь интересно процитировать выдержки из Бхагавад-гиты, как она есть. Восьмая. Достижение обители Всевышнего. Глава, так называется, 5 шлока. «Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений». Также Бхагавад-гита, как она есть, 8 глава. «Достижение обители Всевышнего», 9 шлока. «Думай обо мне, как о всеведущей, старейшей верховной личности, как о владыке Вселенной, как о том, кто меньше мельчайшего и кто поддерживает все мироздание, как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью, как о том, кто сияет словно солнце, кто запределен материальному миру». Также вот Бхагавад-гита, как она есть, 12 глава, преданное служение, 9 шлока. «О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги, так ты разовьешь в себе желание достичь меня». Бхакти-йога, да, мы знаем, йога означает связь, а понятие бхакти – любовь к Богу. Бхакти-йога – это служение Господу с любовью, с преданностью. И вот также здесь отметить можно, что в соответствии с учением Господа Шри Кришны Чайтани, суть всего ведического знания содержится в следующих 9 положениях. Первое, что Кришна – это единственный источник абсолютного знания. Второе, что Он всемогущ. Третье, Он – суть океана трансцендентного блаженства. Четвертое. Живые существа – суть его неотъемлемые частицы. Пятое. Некоторые живые существа обусловлены материальной природой. Шестое. Некоторые живые существа свободны от материальной природы. Седьмое. Все энергии Господа одновременно едины с Ним и отличны от Него. Восемь. Беспримесная преданность – это единственное средство освобождения для обусловленных душ, то есть для нас. И девятый. Любовь к Верховному Господу – это единственная цель жизни. Тут согласно учению Шри Чайтани Махапрабху. Но, конечно, постоянное памятование Кришне не означает, что мы должны оставить свои дела мирские. Мы должны выполнять свои обязанности в семье, на работе, но должны помнить, ради чего мы их выполняем. То есть семья, работа, духовная практика – это все методы, методы достижения Бога. И чтобы выйти вот из представления о себе как о теле, ведические учителя они рекомендуют все плоды своей деятельности посвящать Богу. И вот процесс постоянного памятования должна вся наша сущность вовлечься. И так вот мне очень понравились, интересно, письма Шрилы Прабхупады своим ученикам. Они очень трогательные, пронизаны учением. Вот в письмах Шрилы Прабхупады мы можем найти ряд таких важных памятований, о которых он упоминает.
А давайте скажем вот пару слов, кто такой Шрила Прабхупада. Не звучало же у нас, кажется, еще этого. Ну, я могу сама сказать. Звучало, да?
Шрила Прабхупада – основатель Международного общества сознания Кришны. То есть тот человек, который взял это знание, и его для нас, европейцев, несмышленных совершенно, в мудрости ведической, он просто его взял и преподнес для нас, перевел книги, приехал сам, пересек океан, да, и в возрасте уже преклонном он здесь был, и за ним ходили огромные толпы людей, потому что человек просто не мог не привлекать.
Да, просто самое важное, это что он именно на Западе распространил эту культуру, которая неведома
была. Да, собственно, и критиковали его неоднократно, но если бы он этого не сделал, мы бы не могли сейчас озвучивать вот эти фрагменты, да, из ведических писаний, просто
вообще
были бы с ними незнакомы, да. Потому что, вы знаете, европейцы, вот в Китае, например, называют европейцев, я не очень помню хорошо, то ли длинноносые собаки, то ли... Ну, в общем, вот так. То есть не в плане того, что какая-то нелюбовь, да, а в плане того, что вот действительно многие уровни европейцам сложно понять, в силу особенностей ума. Вот, и то есть нужно, чтобы учитель был очень таким мудрым, чтобы мог объяснить настолько вот внятно такому вот человеку, европейцу, с его особенностями ума, такое высокое знание. Вот Шрила Прабхупада положил на это.
Давайте послушаем письма.
Всю интересно. Свою жизнь, да. И вот в письмах своим ученикам, вот, например, письмо от 9 февраля 1969 года. В письме Рай Рами он пишет: «Мы должны всегда помнить, что наше тело предназначено не для удовлетворения чувств, а только для служения Кришне». Вот в письме господину Дамбергсу старшему от 12 апреля 1967 года его божественная милость Шрила Прабхупада, он пишет: «Я прошу вас всегда повторять святое имя Бога. Мы всегда повторяем святое имя Бога и советуем своим ученикам делать то же самое. Если вы знаете какое-либо святое имя Бога, всегда повторяйте его, и это принесет вам величайшую пользу. Благодаря такому повторению, когда вы будете постоянно помнить его, тогда ваше возвращение в Царство Бога будет гарантировано. Когда вы вернетесь в Царство Бога, не будет необходимости возвращаться в этот жалкий мир, полный страданий. Мы повторяем имена Бога следующим образом: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. У Господа есть миллионы святых имен, и вы можете воспевать любое из них, и каждое из этих имен Господа полностью действенно». Конец цитаты. Вот также интересно, в письме от 3 октября 1967 года, это было письмо Нандарани, Кришнадеви, Субаладасу и Удхаве, Шрила Прабхупада пишет: «Мы должны всегда помнить, что Кришна является единственным, кто может давать указания». И далее в этом же письме он пишет: «Мы должны всегда помнить, что Кришна является самым чистым, и аналогичным образом только тот, кто чист, может общаться с ним». Также вот интересно, в письме Гаджендра Дасу от 27 января 70-го года Шрила Прабхупада пишет: «Суть в том, что стать очень дорогим Кришне или Баларами, или другими словами Господу Чайтани и Нитьянанде, можно очень серьезно, приняв на себя задачу проповеднической работы, невзирая на любые риски. Пожалуйста, всегда помни об этом, и ты добьешься успеха». Также вот интересно, в письме Бхактадону от 1 декабря 1973 года Шрила Прабхупада подчеркивает: «Духовный учитель присутствует всюду, где искренний ученик старается служить его наставлениям. Это возможно по милости Кришны. В твоих попытках служить мне и во всех твоих искренних сентиментах преданности я с тобой, как и мой гуру Махараджа со мной. Всегда помни об этом». Также вот интересно, в письме Киртанананда Махараджу от 18 октября 1973 года Шрила Прабхупада следующее указывает про святое имя Господа, как именно его нужно повторять. «Святое имя Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать глубокое почтение другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. Мы должны всегда помнить этот стих и, участвуя в движении сознания Кришны, быть такими же терпеливыми, как деревья. Без этого умонастроения мы не сможем добиться успеха». Также вот в письме Нандарани от 28 ноября 1967 года Шрила Прабхупада пишет: «Мы всегда должны помнить, что находимся на пути к совершенству, но мы еще не совершенны». Также вот письмо Атрию Риши от 4 февраля 1972 года. Мы также находим, Шрила Прабхупада пишет ему: «Преданные Кришны – самые возвышенные люди на планете, выше любых царей. Мы должны всегда помнить об этом и, подобно пчеле, искать в человеке нектар или его лучшие качества». Также вот письмо Шрилы Прабхупады Гаурасундаре 13.11.69: «Но всегда помни, я всегда с тобой. Если ты постоянно думаешь обо мне, я также всегда думаю о тебе. Хотя на физическом уровне мы разделены, с духовной точки зрения мы вместе. Поэтому нам всегда нужно заботиться только об этой духовной связи». Также вот интересно, 10 ноября 1975 года в письме Джаятиртха Дасу и Манджуали Даси Шрила Прабхупада пишет: «Никогда не думайте о божестве, что оно состоит из камня или древесины. Каждый, кто поклоняется, должен помнить, что Кришна лично присутствует в виде божества. Он просто милостиво являет себя так, чтобы мы могли увидеть его». И вот 6 мая 1977 года в письме своим ученикам Шрила Прабхупада подчеркивает, что, цитирую: «Преданный доволен, когда попадает в трудные ситуации, потому что эти трудности вынуждают его помнить о Кришне». И, подведя итог, отмечу, что, в общем говоря, в Гаудия Вайшнавизме все идеалы, вот все действия преданного, все это должно основываться на памятовании в идеале, на памятовании о Кришне. И чтение мантры, медитация на Кришну, приготовление и предложение Господу пищи, ее освящение – это все-все-все процесс памятования.
Понятно. Спасибо. Переходим тогда к даосизму. У нас следующий на очереди даосизм. И что же там памятуют? И о чем там необходимо помнить?
Глядя на петуха, думай о курице.
Интересно.
Лао Цзи так говорил, да. Автор Дао Цзин, Лао Цзи, вот основатель даосизма, вот эта фраза «глядя на петуха, думай о курице». То есть нужно помнить об оборотной стороне вещей, как бы о обратной стороне медали. Ну, очень рекомендую почитать Дао Цзин. Переводов очень много, насколько мне известно, около 20 на русский язык. Вот в переводе Александра Кувшинова 28 джан звучит следующим образом, процитирую. «Видя петуха, помнить о курице. Вот вещь глубочайшая, способная вместить весь мир. Неустанно совершенствуясь в этом, избавишься от стремления различать и вновь сможешь стать подобным новорожденному. Видя белое, помнить о черном. Вот идеал для всей Поднебесной. Неустанно совершенствуясь в этом, избавишься от ошибок и сможешь вновь стать свободным от шаблонов и ограничений. Видя славу, помнить о позоре. Вот пропасть, способная вместить весь мир. Неустанно совершенствуясь в этом, достигнешь умения довольствоваться тем, что имеешь, и сможешь вновь вернуться к простоте и естественности. Непринужденно следовать естественному ходу вещей. Оставаясь незаметным, словно впадина на горе, вот к чему стремится мудрый, и тем достигает великих возможностей, потому что великий порядок свободен от распорядка».
Угу. Спасибо, интересно. Ну, хорошо, а что же касается буддизма? О чем там памятуют?
Осознанность в буддизме – это самое главное. Нужно обращать внимание на внутреннее. И в буддизме важно памятование о драгоценной человеческой жизни, о том, что о возможности практиковать учение Будды, и памятование о том, что внешнее – это отражение внутреннего. Да? И в буддизме также важно постоянно помнить о прибежище.
А что это такое? Что значит прибежище в этом контексте? Что значит принимать прибежище? Вот такая фраза есть.
Прибежище означает, что мы на что-то полагаемся. То есть думаю, что это самое главное в жизни. Прибежище означает найти покой, найти пристанище, найти свободу в чем-либо, доверять этому. Религии говорят нам о том, что прибежище нужно принимать в духовных объектах, а не в том, что временно. В христианстве, например, вот про прибежище, да, много есть совершенно цитат. Например, Псалом 90, 1 и 2 стихи. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Или вот в 17 псалме 3 стих. «Господь твердыня моя и прибежище мое». «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Также вот в исламе, например, в 3-й суре, в 14-м аяте мы находим «У Аллаха лучшее прибежище». И подобных по смыслу фрагментов в Коране много. Также вот в Гауди, в вишнавизме это есть, например, Радхананг с вами говорит, в каждой ситуации Кришна – наше единственное прибежище.
Хорошо, а для буддистов что такое прибежище? Что такое буддийское прибежище, так скажем?
Это основа вообще практики буддийской, то, с чего начинается вообще принятие буддизма, и это вообще основа мировоззрения буддиста. Как я уже сказала, конечно, в жизни мы далеко не всегда полагаемся на то, на что действительно стоит полагаться. То есть мы можем принимать прибежище в мирских объектах, например, там, в работе, деньгах, девушке или молодом человеке, даже в собственном теле. Ну, в мирских объектах принимать прибежище не стоит. Об этом нам говорит Будда. Mm-hmm. То есть на временные факторы нельзя полагаться. Вопрос тогда возникает, в чем можно, да, принимать прибежище с точки зрения буддизма? Его точки зрения буддизма ответ. Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Это главные вот три объекта прибежища. Будда. То есть он как защитник, который указывает путь и защищает от препятствий временных. Дхарма, драгоценная дхарма, светоч – это учение Будды. И сангха, да, сангха – это буддийская община. И здесь важно, что сюда относятся как уже просветленные существа или освобожденные существа. Это сангха в узком смысле. А сангха в широком смысле – это вообще сообщество практикующих, то есть монахи, миряне, те, кто давно практикует, кто только начал практику – это все сангха. И причем из этих трех дхарма, учение Будды – это главный объект, прибежище, дхарма, то есть даже не Будда. И вот для более глубокого понимания я приведу цитату Будды. Будда говорил: «Я не могу спасти вас от негативной кармы, как поливая ваше тело нектаром. Не могу избавить вас от страданий, как вынуть занозу из ноги. Не могу подарить вам своей реализации, как дарит подарок. Только даровав вам учение, я могу действительно вам помочь». Итак, вот произнесу, сегодня уже на арабском говорили, на санскрите говорили, теперь вот на языке пали произнесу мантру прибежища на языке пали. А пали – это он является формой языка Магадхи, то есть на котором учил Будда.
А, вот так.
Угу.
Интересно.
Буддам саранам гачами, дхамам саранам гачами, сангхам саранам гачами. Толкование слов, да, такое здесь. Шаранам – это прибежище. Гачами – это означает «желаю», «предпринимаю действия к чему-либо». И шаранам гачами означает «обретение прибежища в чем-либо». И таким образом вот можно привести, да, «буддам шаранам гачами», принимая прибежище в Будде, дхармам, саранам, гачами, принимая прибежище в дхарме, а дхарма – это учение Будды, да, и сангхам, шаранам, гачами, принимая прибежище в сангхе. И вот также говоря о буддийском прибежище, также следует упомянуть, что помимо трех основ прибежища, то есть прибежище в Будде, прибежище в Дхарме, прибежище в Сангхе. Например, в линии Кармакаги существует четвертое прибежище. Это прибежище в Ламе. Но здесь в Ламе видится не личность его, а как бы активность всей линии преемственности. То есть Лама дает благословение, методы дает, защиту дает. Вот.
Спасибо. Ну, я так понимаю, что на сегодня это у нас все по этой теме.
По этой теме, да, думаю, достаточно.
Да, спасибо.
Надеюсь, что у меня получилось передать.
Я думаю, что интересно было всем нашим слушателям. Сегодня у нас есть еще несколько минут до окончания эфира, и есть у нас один вопрос, который еще с прошлого эфира остался, но мы решили его взять на этот эфир для того, чтобы еще раз напомнить о такой удивительной личности, как Георгий Победоносец. И вот Марина в прошлом эфире спрашивала, почему же все-таки Георгий Победоносец является покровителем военных? Он был военным святой? Воином, да, он был? Или как?
Да, да, святой Георгий Победоносец, он был военным, он был вообще воеводой царя Диоклетиана, то есть по указу которого вот он так, когда открыто заявил всем, что он христианин, и был, собственно, впоследствии им подвержен пыткам и мученической смерти, и благодаря чудотворениям, которые Всевышний являл вот в то время, когда разгневанный царь Диоклетиан испытывал Георгия муками, Всевышний спасал Георгия, укреплял веру его. И вот так вот благодаря всем этим событиям и была проявлена его слава как великого святого. Вот в лекции мы говорили об этом, в предыдущей лекции по поводу Георгия. Много
да,
говорили.
Можно переслушать лекцию. Она доступна в записи у нас на сайте vedaradio.fm в разделе «Прямые эфиры». Просто нужно выбрать имя и фамилию лектора. Вернее, фамилию, а потом имя. Все у нас в алфавитном порядке. И это Елена Дегтярева. Нам каждый вторник рассказывает много интересного. Такой у нас межрелигиозный диалог получается. Спасибо вам, Елена. У наших слушателей, если все-таки возникли вопросы, и они не успели их задать, то вы можете написать на протяжении даже не недели, а больше недели. Вот нужно отметить, что у нас два эфира-то выпадут, и наша ближайшая встреча будет 3 июня. Во вторник, ровно через три недели.
На День Святой Елены и Константина.
Вот, как раз, я думаю, мы об этих святых поговорим в этот вторник.
Да, это очень, очень интересные святые. Они нашли крест, на котором был распят Иисус, в христианской традиции, вот так считается.
Угу. Хорошо, подробнее и побольше об этом узнаем 3 июня. Если у кого-то возникают на протяжении этого времени вопросы, можете писать их, оставляя в комментарии к записи сегодняшнего эфира. Она никуда не удаляется, она просто опустится чуть ниже в новостях, а также в разделе «Прошедшие эфиры» она будет доступна. Ну, через какое-то время будет доступна и запись этого эфира. Спасибо вам, Елена, и до встречи уже в июне.
Ну, все благодарности, благодарения передаю наверх сразу. Они мне не принадлежат, это все Богу. Сочту за честь. Постараюсь, чем смогу, как владею информацией, постараюсь ответить на вопросы. Да, присылайте. Мои поклоны.
Спасибо вам, до встречи.